Олег Рисков. Волчицы. Кинороман. Часть первая. Глава первая. В арестантском вагоне стояла нестерпимая жара, хотя узкие оконца у самого потолка были отворены. В воздухе держался сладковато-приторный запах немытых тел. Тимофею, молодому веснушчатому красноармейцу, страстно хотелось курить. На посту курить не полагалось, а отлучаться в тамбур было прямым нарушением, так как покидать вагон конвойным строго-настрого запрещалось. К тому же командир Тимофея, лейтенант Свиридов, этим утром уже сделал ему выволочку за неподшитый воротничок и мятую гимнастерку. Никаких объяснений, что коли едем подшиваться и гладиться негде, начальник не воспринял. И если его пожилой напарник по караулу отнесся к этому с обычной солдатской усмешкой в усы, Тимофею такая несправедливость показалась чрезмерной и испортила настроение на весь день. Он с тоской смотрел в окно на проносящиеся леса и поля, теребя в зубах замусоленную спичку и периодически хмуро поглядывая на арестанток, отделенных от него железной решеткой. Те не разговаривали. Кто спал на соломе, негусто разбросанной по полу вагона, кто сидел, углубившись в свои мысли. В конце концов Тимофей не выдержал. Он открыл дверь тамбура, где мирно дремал его сослуживец. «Дядь Митяй, не покараулишь пару минут? Курить хочу, мочи нет». Старый солдат лишь сдвинул фуражку так, что козырек вовсе скрыл его глаза, и пробубнил в ответ. «Я свою отрубил. Теперь твоя очередь. Сплю я. Не мешай». И, отвернувшись от надоедливого напарника, сделал вид, что заснул. Тимофей в сердцах захлопнул дверь, сплюнул разжеванную спичку и достал кисет. «Ай-яй-яй, гражданин конвойный, курить-то на посту!» — раздалось из-за решетки. Красноармеец обернулся. На него, вызывающе улыбаясь, смотрела Лиза, деваха лет 23. «Тебя не спросил», — буркнул Тимофей и, чиркнув спичкой, прикурил припасенную папиросу. Легкие наполнились дымом, и по телу прошла сладостная истома, ударившая в виски легким головокружением. Сделав 3-4 затяжки, Тимофей притушил окурок и бережно припрятал обратно в кисет. Потом помахал рукой, разгоняя собравшийся дым. И тут же был пойман на месте преступления, вошедшим в вагон Свиридовым. «Опять куришь?» — принюхался тот. «Никак нет!» «Еще и врешь!» — резюмировал Свиридов. «По возвращении будешь наказан!» Лиза, полулежа на соломе, переглянулась с сидящей рядом Ритой. «Начальник, ты его к нам посади, мы его тут и накажем, все по очереди!» Среди девушек пробежал смешок. Свиридов сердито окинул взглядом заключенных. Найдя глазами Лизу, он уже готов был произнести грозную ответную речь, но в этот момент раздался гудок паровоза, а в вагон заглянул дядя Митяй. «Товарищ лейтенант, прибываем вроде!» Свиридов выглянул в окно. И вправду, уже мелькали редкие постройки, поезд приближался к месту назначения. На крыльце здания железнодорожной станции топтался, не находя себе места, Порфирий Кузьмич, бывший завхоз, получивший в военное время почетное звание начсклада. Он уже с полчаса ожидал своей очереди к коменданту. «Что, давно засели-то?» — справился он у часового, заглядывая в заклеенное крест-накрест окно первого этажа. «Может, час, может, меньше», — протянул караульный, сплюнул застрявший в зубах табак и посмотрел на прибывающий состав. Кузьмич тоже уставился на замедляющий ход паровоз. «О, еще и поезд прибывает. Сейчас скажут, принимай припас. А куда я его дену? У меня и так половина добра по сараям разложена, как склад-то разбомбили. Как ночь, так пруд. То здесь, то там пропажа. Кого я к каждому сараю поставлю, ежели комендант солдат не дает?»
«Так ты местных поставь», — нашелся часовой.
«Как же, поставь.
Они первые утянут и скажут, так, мол, и было».
Тем временем за окном внутри тесной комнаты с большим столом посередине шел жаркий спор. Комендант станции нервно ходил взад-вперед около сидящей на стуле коротко стриженной женщины в офицерской форме.
«Какая машина, родная? Мне боеприпасы везти не на чем, а ты для своей солдатни полуторку клянчишь».
«Да пойми ты, Валерий Ильич, это не просто солдаты, а штрафники. А машина твоя к вечеру вернется, и потом оперативная обстановка такая, что пока мы пехом доберемся, уже поздно будет».
«Ты мне тут про обстановку не начинай».
«Товарищ майор, телеграмма».
Его прервал заглянувший в дверь молоденький радист.
«Давай!»
Рассерженный комендант скорее вырвал, чем взял полоску желтоватой бумаги из рук солдата и, надев очки, вчитался. Потом вздохнул, протянул собеседнице ленту.
«Держи, Евдокимова!»
И устало уселся на стул. Телеграмма гласила.
«Командиру женштрафбата Евдокимовой. Приказываю занять оборону у железнодорожного моста, ТЧК. Задача – исключить продвижение врага через реку Самара, держаться до подхода подкреплений. В случае угрозы прорыва – подорвать мост, ТЧК. Коменданту станции обеспечить подразделение взрыв средствами. Начальник штаба – Климов».
Прочитав телеграмму, молодая женщина вопросительно подняла глаза на майора.
«И что теперь?»
Тот сдернул очки.
«Что теперь? Будет тебе машина. На себе много взрывчатки не дотащишь. Да только кто раньше там будет, вы или немец? Еще вопрос».
В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошел Свиридов. За ним семенил раскрасневшийся Кузьмич, возмущенно причитая и пытаясь удержать лейтенанта за портупею.
«Каков, а? Я уже битых 2 часа жду, а он вон приехать не успел, как на тебе первым идет».
Сетование кладовщика перебил командирский голос Свиридова.
«Товарищ майор, вверенное мне подразделение штрафников в количестве 21 человека доставлено на станцию. Начальник конвоя лейтенант Свиридов».
«21?» – изумилась Евдокимова. А комендант поманил к себе насупившегося кладовщика.
«Вот что, Порфирий Кузьмич, отдашь ей полуторку. И динамита дашь. 150 кг».
«Так ежели мы ей полуторку отдадим», – начал было возражать Кузьмич. «На чем с поезда до складов боеприпас доставлять будем?»
«На подводах довезешь», — оборвал его комендант.